Вот и К-15 на данный момент сотрудники повышают свои полномочия. Все вскрытые здесь. Бьют, никого не жалеют. Находимся мы на промзоне. Промзона вся горит. Сейчас на данный момент прорываются они к нам, чтобы бить, продолжать. В жилке кто остался, убивают всех. Люди, ну кто-нибудь отзовитесь, и нам нужна ваша помощь и поддержка на данный момент.
Два трупа в зоне.
Давай. Два трупа в зоне уже есть.
Помогите нам!
Помогите, люди, вот вас просят все мужики, все.
Помогите!
Это кричит заключенный ангарской колонии номер 15. Он снимает то, что происходит вокруг, на телефон. И на снятом вертикально видео размытые фигуры в темно-синей одежде. Это заключенные. Фигур этих много. Около 500 человек они вышли на плац своей колонии. И тут возникает невольная поэтичность. Все они озарены пламенем пожара. Гигантского пожара, и это горит промзона на территории их тюрьмы. Если вы вдруг не поняли из сказанного автором этого видео, что такое вскрытые, это о том, что у людей, которые стоят и смотрят на огонь, разрезаны вены на руках. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня о беспорядках в ангарской колонии и о том, как устроены неформальные отношения между тюремщиками и заключенными, и как при нарушении баланса этих отношений происходят тюремные бунты. К нам присоединится глава общественной наблюдательной комиссии Олег Антипенко, корреспондент отдела расследований «Медузы» Максим Солопов и социолог из Европейского университета в Петербурге Ксения Рунова. Беспорядки в ангарской колонии строгого режима начались 9 апреля и продолжались одни сутки. В этой ИК-15 содержится больше 1000 заключенных, и бунт был подавлен силами спецназа Федеральной службы исполнения наказаний довольно быстро. СМИ, правозащитники и сами заключенные сообщали об участии от 300 до 500 сотрудников в форме, которые применяли светошумовые гранаты, а также, судя по одному из опубликованных видео, жестоко избивали, в том числе уже задержанных заключенных. 12 апреля в колонии побывал председатель общественной наблюдательной комиссии Иркутской области Олег Антипенко.
Я прошелся по колонии. Те люди, которые участвовали в волнениях, их развезли по СИЗО 1 и по СИЗО 6. Которые остались там, их осталось 850 с чем-то человек, они спокойно передвигаются по колонии. Там жилые помещения, все в нормальном состоянии. Я посетил все отряды, зашел даже в 10-й отряд, который ломали. Там уже вставлены стекла, все нормально. Зашел в медпункт, там все нормально. Зашел в столовую, два отряда обедали, все нормально. Питание хорошее у них. Зашел в ПКТ, ПКТ разгромлено. Ну, половину там уже восстановили, но света еще не было. Потом пошел на промку. На промке, как говорится, работает следственный комитет, там ничего не убирает. Вид, как после войны, стоят сожженные машины, все выжжено. На одном из цехов металл крыши аж до земли достал, до того покорюжило его.
Небольшое пояснение. ПКТ, о котором говорит Антипенко, это помещение камерного типа, а промка — это промышленная, ну или техническая зона. Там находилась лесопилка и свинарник. Они сгорели целиком. Когда разбирали завалы, там же нашли труп заключенного. О повешенном было известно и до этого, из сообщений осужденных, которые приходили во время бунта. Убийство это или самоубийство? Ну вот тут достоверной информации нет. С чего все началось? И тут нужна осторожность. Как и при разговоре о том, был ли убит повешенный или совершил самоубийство, приходится делать оговорки. Судя по всему, бунт начался с конфликта между надзирателями и заключенными в штрафном изоляторе колонии. Охранники забрали у осужденных сигареты, а может быть и избили одного из них в том же самом ШИЗО вечером 9 апреля. Вот фрагмент видео, снятого тоже на телефон в колонии, и на нем заключенный показывает на свое тело и жалуется на жестокое обращение.
Меня избил сотрудник ДПНК Крутынов. Я из-за этого скрылся, потому что милиция беспределит уже не в первый раз. Вот смотрите, вот у меня побои.
Что было дальше? В знак протеста от 17 до 20 человек вскрыли себе вены. Позже то же самое сделали 200 человек, и это было уже во время беспорядков, когда на территорию колонии прибыл спецназ ФСИН. В Фейсбуке правозащитницы Ольги Романовой из благотворительной организации «Русь сидящая» есть фотоснимок сообщения. Его написал начальник колонии в Ангарске Андрей Верещак, а адресат послания – начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков. В документе описывается версия начальника ИК-15. А именно, 9 апреля после отбоя в штрафном изоляторе сотрудники службы исполнения наказаний обыскали заключенного Антона Оболенничева и нашли у него, цитата, «запрещенные предметы», а именно сигареты. Конец цитаты. Заключенный, если верить докладу, оскорблял сотрудников и протестовал, когда его обыскивали. И в этом возмущении его поддержал другой осужденный, Хумайт Хайдаев, который, и тут снова цитата из документа, стал призывать к неповиновениям и массовым беспорядкам других осужденных, делать выкрики из окна. Другие осужденные ШИЗО, не зная, что происходит на самом деле, стали поддерживать осужденных Оболенничева и Хайдаева. Конец цитаты. И поэтому начался бунт. Заключенные стали крушить обстановку в своих камерах, а два десятка человек нанесли себе раны осколками. То есть, и снова используя официальную формулировку, прибегли к демонстративно-шантажному поведению. Председатель Иркутской ОНК Олег Антипенко в том числе об Оболенничеве, которого пока неофициально, без обвинений, называют зачинщиком.
С людьми не разговаривал, потому что те, которые участвовали, их развезли, а те, которые остались, они на контакт не идут, их спрашиваешь. Они, ну, пожимают плечами, ничего не говорят. Сегодня должны были встретиться с Оболенничевым, уже не я, а другие члены ОНК, 4 человека. Была как бы обещана встреча, но когда они пришли, пришел приказ от прокуратуры о том, что главный врач ФСИН, не ГУФСИН, а ФСИН всей России, запретил в связи с коронавирусом посещение и адвокатов, и членов ОНК, и родственников. Им выдали эту бумагу, они постояли возле СИЗО-1, развернулись и поехали домой.
Вам кажется, что дело именно в инфекционной безопасности или в чем-то другом?
Не знаю, честно сказать, вряд ли, наверное.
А почему произошло все-таки то, что случилось? Я читал, что эта колония считается чуть ли не образцовой, что там, в общем, все достаточно благополучно, и большое количество людей давно содержится, и до этого каких-то проблем не было. Из-за чего все произошло, по вашей версии?
Она, наверное, если не лучшая, это одна из лучших. За этот год члены ВНК два раза посетили ее. Все было нормально, никаких этих не было. Почему взорвался народ, я не знаю. Честно сказать, ну, если верить, то из-за того, что там началась драка в ШИЗО.
К нам присоединяется корреспондент отдела расследований «Медузы» Максим Солопов. Он сейчас работает над историей про ангарскую колонию и писал раньше об акциях протеста в пенитенциарных учреждениях.
Насколько часто происходят в колониях бунты, я могу сказать, что такого масштаба, как в Ангарске, я здесь пока сужу по ущербу, так сказать, видимому. И, скажем так, по крайней мере, масштабом применения насилия не было, ну, точно долгие годы в системе ФСИН. Хотя довольно много разных там беспорядков, менее масштабных, они проходят незамеченными вообще никак. И тонут как бы в этой системе ФСИН закрытый, ну, заканчиваются какими-то компромиссами и не приводят к жертвам серьезным там и разрушениям. В Ангарске происходили, конечно, я сейчас как бы не то чтобы кого-то обвиняю в каких-либо противоправных действиях, но происходили там массовые беспорядки. Кто ответственен за них, это второй вопрос. Кстати говоря, сама фабула статьи «Массовые беспорядки», о чем часто забывают, вот та самая статья, которая применялась, например, к участникам болотных протестов и так далее, она, в общем, по фабуле своей соответствует ровно событиям бунта заключенных в исправительном лагере. Вот она как перекочевала, как бы, я так понимаю, еще из УК РСФСР в каких-то своих формулировках в наш уголовный кодекс, так и закрепилось в нем. И вот то, что происходило в Ангарске, это и есть тот самый вот бунт или массовые беспорядки. То есть действия, сопровождающиеся там поджогом, какими-то убийствами, возможно. Вот они там происходили. Пока у нас действительно очень мало информации. Вот даже родственники осужденных, некоторые меня сейчас спрашивают, находящегося в Москве, тут в этом режиме самоизоляции, о том, а что же там происходит. Ну, у нас нету никакой нормальной объективной информации о том, что там происходит. Есть отрывочные сведения. Это, пожалуй, главная проблема. Но что можно сказать уже сейчас? Главная ответственность в той или иной степени, она лежит на руководстве местного ГУФСИН. Я сейчас объясню, почему. Не потому, что там заключенные такие хорошие, не потому, что именно они страдают, а там и так далее, что, то есть они там белые пушистые, да, как говорят. Нет, то есть дело не в этом. Дело в том, что в принципе вот сотрудники системы исполнения наказаний, они так или иначе отвечают за порядок в своем учреждении и за соблюдение законности в ней, в том числе, что там не пытали людей, и в том числе, что там не происходили массовые беспорядки, и чтобы там не гибли люди, неважно, как бы от чьих рук, и не применялось насилие, неважно кем, заключенными или по отношению друг к другу, или спецназом УФСИН.
Мы продолжаем с исследовательницей, младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Ксенией Руновой. Сначала об ангарской колонии, потом о бунтах и в других тюрьмах.
Вообще это похоже на другие беспорядки и бунты, которые у нас бывали в тюрьмах и в России, но в принципе и не только в России. Вот из того, что я читала, даже научные какие-то работы, это все более-менее вписывается. И тут, в общем, у меня было такое ощущение, что это либо перекрашивание колонии, о чем сейчас многие говорят, то есть, да, когда у заключенных, особенно у блатных заключенных, была определенная власть. Это не сказать, что они там управляли колонией, да? Такого практически не бывает у нас нигде, тем более в Иркутской области. Это странно было бы, потому что у нас все-таки больше, знаете, как у нас от севера на юг идет вот снижение режима. Он становится более мягким к югу. А все-таки в таких вот регионах суровых он более строгий. Но все-таки вот у них были некоторые влияния. И вот у них его пытаются забрать. И второй момент, что пытаются забрать не только влияние, но это все связано, да? Но еще и привилегии какие-то или какие-то блага. И вы, может быть, видели, такая была там подробность, что людям в ШИЗО запретили курить, просто забрали у них сигареты. А это очень важный вообще ресурс в ШИЗО именно, и это очень важный маркер. В ШИЗО сидят люди очень часто, кого-то наказывают действительно, но очень часто там сидят люди, которые действительно не очень хотят им подчиняться, они отказываются выполнять какие-то требования сотрудников. И там, например, это объясняют тем, что они придерживаются идеологии, да, блатной, и поэтому они выполнять это не будут. Их отправляют сразу туда для того, чтобы они просто не были в общей массе заключенных и не влияли на них. Это прям вот, ну, повсеместная такая практика. А в ШИЗО запрещено и продукты, и сигареты. И, в общем, там очень строгие правила и ограничения. И вот когда там есть такая возможность все-таки иметь это все и иметь там определенные вообще телефоны иметь, даже я слышала, что бывает так, что в ШИЗО можно из камеры в камеру ходить в гости, там посидеть. Когда это есть, это значит, что существуют четкие договоренности между сотрудниками и блатными, и, в общем, у блатных, получается, есть определенное влияние. А когда этот поток перекрывается, то это означает, что вот пошли какие-то изменения режима.
Давайте чуть позже поговорим с вами, почему могли произойти эти изменения. У меня есть совершенно профанская теория по этому поводу. У вас будет возможность ее высмеять. А пока несколько слов про порядки в колониях. Вы сказали перекрашивание из черной в красную, да? Перекрашивание из воровской в ментовскую. Это мы по пабликам ВКонтакте и по рассказам мальчиков из двора знаем. А как на самом деле устроена настоящая жизнь современной колонии, в том числе строгого режима, какие там есть неформальные порядки? Ну вот, судя по ангарской ситуации, мы увидели, что довольно много мобильных телефонов у людей с видео, с интернетом, и они спокойно этим пользуются. Видимо, тоже это было с коррумпированием администрации.
На самом деле, там нельзя сказать, что это все прям неправда, да, что есть красные и черные там зоны, но это просто немножко посложнее. Но вот когда у нас зона, где, в общем, нет вот этого влияния блатных никакого, то телефоны все равно, например, есть. Но эти телефоны есть только у тех, кто, ну, скажем, в большом доверии у сотрудников. Это, например, завхозы, или как дневальные они официально называются, в отрядах. Вот у них, например, есть телефон, но он там прослушивается, он контролируется, все. То есть в красной зоне, этому, вот про что вы говорите, это просто, ну, полный контроль над заключенными. Это не значит, что там нет телефонов или нет чего-то, но просто полный идет за этим контроль. А если это колония вот такая, скажем, где есть влияние заключенных и так далее, то там телефонов уже они более как бы распространены. Могут быть даже бесконтрольные телефоны, которые не прослушиваются, ну, просто они их прячут или как-то договариваются. Такие моменты. В принципе, это имеет место быть, что есть и красные, и черные, и есть как бы срединные какие-то варианты.
Но почти никогда не соблюдаются правила, написанные на бумаге, потому что это, скорее всего, невозможно, и заключенные с администрацией находят какой-то баланс интересов. И те, и другие идут на уступки для того, чтобы наладить спокойную жизнь. Вы нам неприятности не доставляете, ну и мы вам жить дадим. Так это устроено.
Да, а если компромиссы не работают, то работает манипуляция. Вот опять же, что я вам рассказала про ШИЗО, когда перекрывается вот этот поток, то это, в общем-то, рычаг очень сильное давление. Если не соглашаются блатные, например, если они настоящие, да, блатные, то мы им перекрываем вот этот поток, и они страдают, потому что это вообще их самая важная функция, вот это делать. И если они это не делают, то другие люди, которые их туда поставили, ну и вообще заключенные, будут недовольны их работой и их лишат их привилегий, их вот этой власти. И, конечно, бывают учреждения, в которых, например, вообще нет наркотиков, вообще практически нет алкоголя и так далее. Это просто зависит от того, решили ли сотрудники, что это вообще важно, что нужно это все закрывать. Есть даже такие моменты, когда просят, например, сотрудники договариваются там через блатных, давай наркотики вы не будете затягивать, пожалуйста, и попросите всех заключенных, да, через вас мы попросим их, а все остальное, там, ну, например, телефоны мы не будем у вас изымать, потому что телефоны не настолько влияют там, на порядок, например, в учреждении, в общем, пусть они будут, например. Как-то вот так это может работать. И второй момент, что многие заключенные, вот мне говорили, что они вообще не верят в то, что блатные какие-то существуют настоящие, потому что, ну, вот они сидели в учреждениях, которые, ну, мы бы назвали красными, но суть в том, что там все равно всегда везде есть блатные во всех учреждениях, какие-то там люди, которых называют еще идейные, например, да, которые страдают за свои убеждения, которые сидят в этих ШИЗО там годами, в общем, вот такие вот люди, но уже заключенные просто не верят, они говорят, это просто сотрудники, их создают, они притворяются, что они на самом деле блатные, но они на самом деле никакие не блатные, они просто так, чтобы через них можно было проще донести до заключенных какие-то решения сотрудников и устанавливать какой-то порядок.
Создание иерархии или даже самоуправление. Но, правда, их не выбирают. А вы сказали про идейных. Это идейные в смысле «я вор, работать не буду» или политически идейный?
Нет, политические вообще на самом деле роли вот именно в этих во всех иерархиях никакой не играют роли. Политически они чаще всего образованы, и вот они приходят и там работают кем-то с бумагами, библиотекарем там, и так далее, какими-то такими вот занимаются вещами. В принципе, это хорошее такое достаточно положение в колонии в плане, ну, просто условий жизни, и выходят там под опытом. А, либо они начинают строчить жалобы, и тогда они в большой немилости вообще у всех, чаще всего даже у заключенных, у многих, потому что существует коллективная ответственность. И, в общем, совершенно никому не нужно, чтобы какой-то там политический приехал, но вот именно в иерархии внутренней жизни тюрьмы, кроме этого, они никакой роли не играют.
А кто сидит в российских тюрьмах сейчас? И я хотел было сослаться на отличный текст на ресурсе «Такие дела», но понял, что вы его автор. Там написано в лиде: типичный российский заключенный, мужчина за 30, на воле был безработным, сел за наркотики, сидит он не впервые, и трое из пяти рецидивисты. Тюремное население России — это сейчас кто?
Ну, в общем, ничего не изменилось. Треть, да, была за наркотики. Наркотики — это чаще всего мелкие закладчики, да, либо вообще потребители. Если говорить про имущественные и имущественно-насильственные, да, но это тоже где-то треть. И насильственные, но это чаще всего у нас бытовые просто убийства, когда люди... Ну, это у нас, у меня есть коллега Владимир Кудрявцев, он исследует убийства, и вот он прочитал очень много решений судов, и количественный анализ провел, и, в общем, оказалось, что типичное убийство — это, в общем, да, на кухне, когда сообразили на троих и убили там, грубо говоря, ножом чаще всего, да, убили.
Понятно. Мы поняли, кто охраняет, кто сидит. Не хочется говорить эту старую фразу про Россию, которая сидела, и Россию, которая охраняла. Когда между этими двумя сторонами случается конфликт? Когда происходят бунты? Тем более, что они разной степени тяжести происходят, видимо, достаточно регулярно. Вот из последних в Мурманской области, в Пермском крае, в Саратовской области. Но тут еще география, наверное, бесполезна, потому что география воли не совпадает с географией тюремной системы. Из-за чего происходят конфликты?
Бывают конфликты разные, возьмем по нарастающей, да, что может быть, например, самоповреждение, которое индивидуальное, когда человек, да, только сам себе там порезал вены, например, даже в этом случае такое могло было быть, что другие за ним не последовали бы, да, или садиться на голодовку, или что-то такое вот делать. Потом могут быть, да, вот такие коллективные, но это когда небольшое, например, камера где-нибудь в СИЗО, и вот они все там порезали себе вены, например, знак протеста. И, может быть, да, вот такое супермассовое, это все-таки бывает. Бывает не настолько часто, а вот предыдущие, которые я сказала, они бывают очень часто. Вот из тех заключенных, с которыми я общалась по своей работе, да, они мне говорили, что у всех у них были случаи либо с ними, либо с теми, с кем они сидели, что вот это все происходило. И тут есть несколько моментов. Первой причиной может быть, когда сотрудники слишком передавливают, да, когда было принято решение начальником учреждения, либо начальником управления, что нужно, чтобы было очень строго, чтобы прям вот каждый день мы будем обыскивать все, там раскидывать, будем там применять силу. И это просто уже настолько накапливается, что они не знают, как им еще по-другому выразить свое недовольство, и они делают вот какой-то такой вот акт отчаяния. Вот тут важно что? Что у них нет легального способа протеста практически. То есть он очень сильно ограничен. Вот, например, сейчас еще тоже, кстати, здесь в этом кейсе тоже был такой момент, что из-за пандемии перестали пускать правозащитников, и они поняли, что, ну, вообще другого какого-то способа, кроме вот этого, который они выбрали. Нет совершенно. Невозможно кому-то сейчас обратиться. Это, ну, они тут пытались записывать видео какие-то, да, чтобы привлечь каких-то людей. Но когда закрыто вот полностью так учреждение, кажется, что вообще нет никакого другого способа. И это происходит и в мирное как бы времени, во время пандемии, когда люди пытаются, например, писать жалобы, обращения куда-то. Они просто не отправляются, эти жалобы, либо их начинают сильно наказывать за то, что они пишут эти жалобы. И вот они уже из-за этого тоже начинают какие-то, значит, самоповреждения или такие коллективные недовольства устраивать. Вот, это первый момент, да, когда вот такое идет передавливание сильное. И второй момент — это когда у тебя забирают, ну, про что я сказала, забирают какие-то привилегии, какие-то, ну, или блага, скажем, даже не привилегии. А ты уже к ним привык. Это, кстати, вот в исследованиях, которые я читала про бунт, это везде как бы об этом тоже говорится. Ты привык, что у тебя есть какие-то продукты, возможно, что в тебе там передачки, свидания и так далее. Когда у тебя вообще все это забирают, даже если это по закону так и положено, то может произойти вот такие события, потому что они пытаются сохранить вот этот уровень своей жизни, ну, своего какого-то влияния, может быть, блатные, да, хотят сохранить. Вот. Но это все связано с тем, что оно у них уже до этого было. Вот именно поэтому вот говорят, что это там перекрашивание, да, когда закручивают гайки. Но, по сути, это просто у них забирают какой-то их уровень жизни, которым они жили до этого.
Хотел небольшое уточнение сделать, частное. Когда мы знаем про вскрытие вен или про то, что какой-то заключенный в знак протеста проглотил, не знаю, гвоздь, железяку, может, бритву, или объявил голодовку, это по-человечески понятно, но вот когда это делает сразу полтора десятка человек, это немножко не укладывается. Почему так происходит? Это же не под давлением случается, это потому что все участники этих событий чувствуют некоторую солидарность, что они в одной лодке, у них есть какой-то общий интерес, или они поддаются, может, психозу какому-то общему. Как вот этот механизм устроен?
Ну, я считаю, что это солидарность. Например, в этом конкретном случае, да, вот, например, мы понимаем, что вот забирают у них там какие-то их блага. И, конечно, они понимают, что если сейчас этого одного человека побили в ШИЗО, да, и все остальные, кто сидит в ШИЗО, они тоже понимают, что вот завтра их побьют, и у них все заберут. И, в общем, да, вот они недовольны. Второй момент, что это просто субординация некоторая. Например, если мы не знаем, да, но если этот человек был блатной, у них есть определенные вещи. Как бы ты в некотором смысле обязан вообще-то последовать за своим лидером. Если ты ему, грубо говоря, присягнул, ты с ним, ты за него, ты против сотрудников, то ты должен это сделать. Потому что если ты этого не делаешь, то, ну, кто ты тогда? Ты уже тогда в другом лагере. Такие случаи достаточно часто бывают, когда, в общем, заключенные даже не до конца понимают, за что они борются, но они как бы это делают, следуя за своим лидером, потому что вот лидер имеет на них влияние. И лидер, кстати говоря, ну, почему влияние-то не с пустого места? Конечно, он им тоже какие-то блага же предоставляет, да, у них там есть общак, он старается договориться за какие-то моменты с сотрудниками для тех, кто с ним, кто его поддерживает. Вот, и, в общем, они просто идут за ним, вот и все.
Парадоксально, что сотрудники, даже когда есть некоторая стерильность вот таких отношений, все равно ее воссоздают и сами эти сообщества полуфеодальные формируют, да, с именно такой иерархией, такими лидерами, не пытаются выстроить свою отдельную.
Во-первых, они не совсем, наверное, умеют по-другому, это тоже важный момент, потому что социализация же, она повторяет себя, то есть человек приходит, сотрудник в колонии, он учится там работать так, как работали уже все время до этого, и как бы ему тяжело, как ему по-другому там себя вести. Но есть еще второй момент, что у нас же очень сильно есть дефицит сотрудников, и к тому же еще меньше сотрудников, которые именно вот следят за порядком, за безопасностью, то есть это оперативные сотрудники, там отдел безопасности, которые вот должны именно предотвращать такие вот всякие моменты, типа бунтов, преступлений, проносов чего-то. Их достаточно мало, и им вообще сложно вот как-то это напрямую контролировать. Они же пытаются искоренить там настоящих блатных и так далее, но все равно в этой системе без хотя бы квази-самоуправления заключенных это сложно сделать. Они же пытаются этих блатных как-то переделать в красных, там что-то, какую-то от них лояльность, в общем, но вот разными путями просто. Ну, потому что невозможно, тогда надо на каждых 5 заключенных поставить одного сотрудника.
Делегирование полномочий. Я хотел с вами поговорить еще про то, почему происходит пережим и почему наводится вот такой строгий порядок. И я обещал, что у меня будет, возможно, потешная теория, которую вы сможете блистательно высмеять. Я вижу, что в 2019 году в главе ФСИН появился новый руководитель, который не является выходцем из этой системы, он из Федеральной службы безопасности. И очень легко себе представляю, что где-то в одном месте идут разговоры про реформу ФСИН, которые, кажется, ничем не закончились, да? А с другой стороны, вот этот новый начальник говорит, слушайте, ну, надо усилить контроль, надо повысить порядок в колониях. Это что у вас вообще? И происходит вот такое закручивание гаек, которое оборачивается ответом системы уже сложившихся отношений. Прав ли я в своем профанском рассуждении?
Но до этого ведь было то же самое, в общем. Только до этого, если мы говорим про 90-е, то там просто было перенаселение очень сильное. Из-за этого было очень сложно устанавливать какой-то такой строгий порядок, потому что, вот опять же, не хватало сотрудников, но еще больше, чем сейчас. Вот перенаселение, нужно было хотя бы, чтобы каких-то совсем уже эксцессов не происходило, не было вообще никаких ресурсов. А просто когда появились уже какое-то финансирование нормальное, перенаселение стало снижаться, условия улучшились как для сотрудников, так и для заключенных. Какая-то медицина там тоже, она все-таки стала лучше. И уже настало время устанавливать дисциплину, порядок. Вот. Но тут для меня, вот, кстати, загадка, почему черные. Ну, потому что, наверное, знаете, в черных учреждениях все-таки действительно, прям вот в реально таких черных, вот которые были, как говорят, там 80-е, еще там до этого, у них очень сложно сотрудникам вообще быть, они вообще испытывают некоторый страх. Ну, в общем, они очень слабые. И, в общем, это достаточно некомфортно. И я думаю, что вот в связи с этим, в общем, это все произошло. Почему стали стараться сделать такие вот красные учреждения, режимные и так далее? Потому что хотели, в общем, да, решить этот вопрос, чтобы не было вот этого ощущения опасности для самих сотрудников, чтобы была такая дисциплина строгая и так далее. А в смысле эффективности самой исправительной функции, она как была тогда, когда были черные учреждения, ну, она как тогда не исполнялась, так она и сейчас не исправляется. В общем, это просто про эффективность управления этими учреждениями, контроля за тем, чтобы не было неконтролируемых совсем эксцессов там в этих учреждениях. В общем, да, проще управлять, когда такая централизованная система, когда меньше вот таких вот недовольств, меньше самоуправления.
Чем закончится в Ангарске история, как вам кажется? Ну, учитывая, что информационный фон такой и вообще прозрачность хотя бы благодаря новым технологиям повысилась.
Я думаю, что просто добавят срок тем, кто бунтовал, ну, организаторам, зачинщикам. Проблема в том, что вот ФСИН, они, как и в принципе это характерно вообще для тюремных систем, что они каждый раз, когда такие случаи происходят, они делают вид, что это как бы не система, системная история, что вот просто что-то такое произошло, вот какой-то этот человек, который был дезорганизатор, да, или, например, когда происходят пытки, они тоже говорят, ну вот есть у нас плохие сотрудники, но не все же у нас плохие сотрудники, то есть это не системная проблема. Если бы ФСИН там, да, признавал, что это как бы некоторый такой цикл, что вот нарастает давление, происходит бунт, например, или наоборот, слишком расхлябанный режим происходит, тоже опять какое-то коллективное сопротивление, когда закручивают гайки. Но ФСИН же этого не говорит, вот если почитать их заявление, даже по этому кейсу конкретно, они просто говорят, ну вот он, конкретно он вот сопротивлялся, что-то там все остальные его поддержали, но, в общем, мы их просто накажем. Вот, понимаете, если бы сказали, что это система, то был бы другой, может быть, исход, может быть, с сотрудниками бы там работали. Тоже ведь рядовые сотрудники, как бы, тут не сказать, что они прям такие виноватые, на них же давят начальство, они работают как умеют. Поэтому, конечно, да, накажут просто этих заключенных и все. И развезут остальных, которые так или иначе участвовали по разным учреждениям.
И небольшой вывод. Не приходится сомневаться в словах, которые сказала Ксения Рунова, потому что в 2019 году довольно много, в том числе на официальном уровне, говорилось о необходимости реформы федеральной системы исполнения наказаний. В том же 2019 году во главе этой службы встал новый человек, выходец из ФСБ. Однако никаких структурных, институциональных, как выражаются те же социологи или политологи, изменений в ФСИН не произошло. Это был подкаст «Что случилось», о новостях, которые еще долго останутся важными, и анонс. 17 апреля в пятницу в подкаст «Что случилось» придет HR-специалист Алена Владимирская. Говорить будем о работе, как найти новую в кризис, когда всех увольняют, как справиться с утомительной удаленкой, начать получать от нее удовольствие, но при этом сделать так, чтобы у руководства не возникло желания оставить вас работать дома и после окончания карантина. Ну и главное, как не просто отстоять свое рабочее место в трудные для всех времена, но и подняться по карьере. Лестнице. Вы можете задать разговору направление, интересное вам. Для этого присылайте свои вопросы до вечера четверга на почту podcastsobakameduza.io или в Telegram Meduza Loves You с пометкой Алене Владимирской по работе. Ответы последуют в пятницу, 17 апреля. До встречи!